Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» в студии Наталья Князева. И мы рады приветствовать нашего сегодняшнего гостя. У нас в гостях профессор-нефролог из Турции Хава Асуман Явуз. Здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте.
К нам профессор приехал по случаю того, чтобы провести бесплатные консультации для больных, страдающих почечными заболеваниями. К тому же в Кыргызстане существует огромное количество больных, которым уже пересадили почки, в том числе в Турции, которые нуждаются в консультациях, потому что известно, что посттрансплантационное введение, оно гораздо более сложная вообще процедура, чем даже сама операция по трансплантации почек. Я думаю, что в этом случае отечественным врачам не помешало бы в целом консультация иностранных специалистов. Расскажите, пожалуйста, о том, ну, в целом, вы ведь приезжаете в Кыргызстан, вы общаетесь с местными нашими пациентами, которые наверняка обращались и к отечественным нефрологам в том числе. Как вы оцениваете уровень в целом нефрологии в Кыргызстане, и как вы считаете, чему отечественным врачам следовало бы еще поучиться у вот таких иностранных специалистов, как вы?
Hoş bulduk. Antalya'dan selam getirdim. Antalya, Türkiye'den.
Большое спасибо, что пригласили. Первым делом хочу вам передать огромный привет из Анталии. Я надеюсь, что вы все слышали про этот горячий город. Мы приезжаем сюда в основном для того, чтобы консультировать наших пациентов, которые уже были прооперированы, и также проконсультировать других пациентов, которым требуется консультация именно по почечным заболеваниям, заболеваниям почек. Наш центр, самый большой центр в Турции именно по трансплантации органов. Он считается самым выдающимся, и в год мы производим самое большое количество трансплантаций по всей Турции, если взять сравнительно. Наша клиника работает с 2008 года, Medical Park в Анталии, и с этого периода у нас очень много пациентов, которые именно с Кыргызстана приехали к нам на трансплантацию почек. Мы видим, как они нас здесь ждут. И приезжая сюда, в их глазах мы видим их уважение и любовь. Мы тоже очень сильно любим всех своих пациентов. И что касается нефрологов, которые работают здесь, я вижу, что они очень опытные, квалифицированные. И если вы скажете, как вы это видите, я могу ответить так, что постоянно, когда мы приезжаем, во-первых, они нас встречают, мы всегда с ними в контакте. Если какие-то проблемы с пациентами, мы даже, когда приезжаем, это само по себе, даже когда мы на расстоянии у себя в Анталии, даже по телефону организовываем онлайн-консультации, общаемся, доктора у нас консультируются по некоторым вопросам, в целом можем проверить анализы, назначить лечение и так далее. И таким образом могу сказать, что действительно здесь очень хорошие специалисты, и, конечно же, мы иногда работаем совместно. Конечно же, есть некоторые минусы, но здесь врачи, конечно же, несмотря на то, что у них отсутствует некоторое техническое оснащение или какие-то другие, как бы сказать, факторы, несмотря на все это, они делают все возможное, все, что от них зависит, и делают это на самом высшем уровне. И, конечно же, я надеюсь, что в будущем у них все будет намного лучше. И что касается с нашей стороны, мы всегда готовы помогать нашим коллегам из Кыргызстана. И также мы совместно разрабатываем проекты, когда нефрологи, врачи из Кыргызстана приезжают к нам в клинику и на стажировку, так скажем, сколько у них получится, на неделю, на месяц, может быть, на больше, как получится. И на следующий год у нас уже запланировано несколько таких поездок. Мы со своей стороны поддержим во всем, как сможем. Полностью. И я думаю, что это будет очень хорошая лепта в развитии, не то что в развитии, а в поддержку именно наших врачей, то есть врачей в Кыргызстане. И я думаю, что, конечно, может быть неправильно, что я это говорю, но я думаю, что правительство Кыргызстана тоже должно задуматься об этом и также поддерживать и материально, и морально своих докторов для того, чтобы они получали больше опыта, они набирались больше опыта не только у себя, но и за границей. А мы со своей стороны каждый раз, когда к нам захотят приехать доктора любой профессии, то есть доктора любой специальности, конечно, будем их встречать и помогать полностью Все, что от нас зависит, мы будем делать.
Спасибо вам большое за это. Это на самом деле очень важно, потому что отечественные врачи, они на самом деле очень любознательные, и они стремятся к получению знаний, но просто вот денег на это нет ни у врачей, ни у государства, собственно. У нас буквально в этом году была дискуссия с Министерством здравоохранения по поводу пересадки почек. У нас в настоящее время всего одна клиника это делает, это государственная клиника. И как нам объясняли, что не самый главный национальный госпиталь этим занимается, потому что вот там врачи взяли и рискнули, взяли на себя ответственность и попробовали. У них получилось, они стали развивать свои знания, и в итоге все получилось хорошо. А другие врачи на себя такую ответственность не берут. При том, что в медицинском сообществе, насколько я понимаю, идут споры. Одни говорят, что, в принципе, это несложная операция. Вытащил, положил, зашил. Ну, в принципе, не так тяжело. Сложно послеоперационно вести. Другие говорят, что это сложнейшая командная работа, где каждый должен отвечать за свою часть. И вот буквально малейшее нарушение в этой командной работе может повлечь какие-то серьезные последствия. Скажите, пожалуйста, сколько времени нужно реально команде хирургов, например, для того, чтобы обучиться трансплантации почек, ну вот за границей, что нам обещают, что отправят за границу обязательно когда-нибудь, для того, чтобы, ну, если не уровня Турции достичь, страны, которая каждый день эти операции делает, то, по крайней мере, вот с чего-то начать.
Очень большое спасибо вам за то, что вы отметили командную работу, потому что все, многие говорят, что все, хирурги сделали свое дело, самое основное, все, остальное уже не важно. Но на самом деле, как вы отметили, командная работа – это очень важная. И во время операции, и после операции. Сделал операцию – это полдела, а дальше уже идет уже наблюдение, реабилитация и так далее. Турция вообще практикуется по трансплантации с 1978 года. У нас развита это наш центр. То есть в начале в Хаджитепе это начиналось с 97 года. Один из самых первых центров, который занимался трансплантацией. И действительно, команда, которая сейчас у нас работает в Medical Park, они тоже выходцы из этого университета, из этой больницы. И сформирована действительно очень сильная команда хирургов и также вся команда, которая наблюдает во время и после трансплантации. Это очень важный момент, командная работа.
Как быстро можно научиться, если вот приехали врачи из другой страны, и они хотели бы научиться трансплантации? Ну вот понятно, что много лет практиковаться, стоя рядом с турецкими врачами, не получится. Сколько времени для этого примерно нужно?
Что касается именно со стороны нефрологии, я могу сказать, что один год, в принципе, будет достаточен. Более-менее, потому что я вот по своей практике знаю, что у нас в день, например, около поликлиники у нас в течение дня мы наблюдаем 70-80 в среднем, если взять, пациентов. Это представьте, в неделю сколько, в месяц и за год сколько можно будет уже на практике у себя увидеть. Если ко мне придет один нефролог, год со мной был бы достаточен. Что касается именно хирургической команды, это будет правильнее задать такой вопрос именно самим хирургам, но я могу сказать, что в нашей клинике в день, в нашем центре трансплантационном, в день делается, например, 2-3 операции по почкам, по трансплантации почки, 1 или 2 по трансплантации печени, и посчитать так, что если в неделю делается уже каждый день по 3-4, иногда даже 5 операций, то если хирург приедет примерно на от 6 до года, он увидит очень много разнообразных операций, и, конечно же, не научиться что-то делать было бы невозможным. А именно период, как вы спрашиваете, за сколько можно создать хорошую команду, точно я сказать не могу.
Понятно. Смотрите, что касается послеоперационного ведения пациентов с пересаженными почками, тоже ведется такая дискуссия, что для государства и для людей дешевле, диализ или пересадка почки. Вот диализ у нас в стране для пациентов бесплатный. У нас государство это дело все обеспечивает, но это стоит каких-то бешеных денег для государства. Не очень-то рады наши госслужбы, что это происходит. С другой стороны, говорят о том, что если человеку пересадили почки, то он все равно пожизненный пациент нефролога, ему пожизненно все равно, насколько я понимаю, придется пить препараты для того, чтобы организм эту почку не отторг, не отверг. Ну и, короче говоря, все равно ты что в одном, что в другом случае, ты пожизненный пациент врачей и пожизненно будешь тратить деньги. Так что лучше для человека в этом случае, безопаснее и дешевле.
Şimdi bizim ülkemizde bundan 7-8 yıl önce
у нас по этому вопросу 6-7 лет тому назад было исследование, научное исследование, где было доказано, что государству намного дешевле приходится именно трансплантация почек. У нас в государстве, она говорит именно по Турции, государство оплачивает и гемодиализ, который стоит по тем временам, это примерно было 30 тысяч долларов на одного пациента полностью, а пересадка стоила 10 тысяч долларов. Это первое. И это научное исследование было опубликовано в международной статье. Точно не знаю, в какой. Второе. Тоже было исследование по поводу диализ или пересадка. Пересадка, опять-таки, выигрывала в том плане, что уровень жизни, не уровень жизни, а продолжительность жизни выигрывается за счет пересадки. Почему? Потому что если взять в целом человека, 40-летнего человека, да, он делает, то есть он начинает делать он начинает получать диализ, и его жизнь продлевается примерно на 10 лет, 8-10 лет приблизительно. Если же этот же пациент сделает трансплантацию печени, то его жизнь продлевается в 3 раза больше. Это получается 25-30 лет.
Почки.
А, я сказала печени, сори. Почки. Получается, в этом плане тоже, если взвешивать, как вы говорили, что лучше, что выгоднее, тогда получается, в любом плане выигрывает, конечно же, трансплантация, чем гемодиализ.
Вообще, насколько быстро, на ваш взгляд, развиваются технологии, ну вот в плане нефрологии, например, по ведению больных после трансплантации почек и в целом вообще нефрология как наука, потому что, насколько я понимаю, нефрология с урологией, они делят фактически один и тот же орган, и все это идет так вот, скажем так, в стык, да? Насколько быстро развивается эта наука и насколько быстро новые технологии приходят в Турцию? Ну, хотелось бы знать, может быть, и нашим врачам получится их потом у турецких коллег перенять.
Смотрите, теперь после трансплантации почек иммуносупрессивные препараты принимаются пожизненно для того, чтобы, как вы вначале говорили, чтобы не было отторжения почек, да, отторжения чужого органа. И его, как бы сказать, именно наблюдение, дозировка и балансировка очень важный фактор. Это каждый специалист не может этим заниматься и не может это делать. Потом, что касается технологии, есть один хороший прогресс в том плане, что именно стволовые клетки донора разрабатываются до трансплантации, и ведется такое научное исследование для того, чтобы эти иммуносупрессивные препараты либо же уменьшить дозировку, либо же совсем, как бы сказать, от них отказаться после трансплантации. Ага. Вот такая работа идет. Это, получается, выгодно будет и для пациента. Почему? Потому что он будет меньше покупать препаратов или вообще не будет их покупать. И для государства, потому что он... да, именно для государства тоже, для того, потому что он тоже финансовую часть будет, как бы сказать, экономить для себя. Америка, да, я полдобудыми. И еще одна, как бы сказать, развивающая часть именно в технологии, но это было проведено в Америке. Такая научная работа. Трансплантацию сердца сделали от свиньи. Именно перед трансплантацией какие-то генетические разработки, переработки органов было. И то же самое попробовали на, с почками. То есть почку свиньи пересадили человеку. Трансплантация прошла хорошо, но по каким-то другим причинам и первый, и второй случай, как бы сказать, прошел не очень хорошо, но летальным исходом. Но там уже причины другие. Именно. Но то, что почка заработала после трансплантации, в будущем, может быть, даже будут делать пересадки от животных человеку. Это тоже разрабатывается на данный момент. Это получается, если получится, это выгода будет и пациенту, и донору, и государству.
Да, еще и правоохранительным органам, потому что у нас же все боятся вот черной трансплантологии, у нас именно поэтому не хотят трансплантологию в частные руки ни в какую отдавать. А здесь от животных можно, зачем все остальное? Да, развивалось. Но на самом деле хотелось бы еще, наверное, спросить про нефрологию. Почечные болезни, они очень тяжелые для людей. Я, насколько я знаю, даже когда медиков учат, говорят, что почечная боль, она одна из самых сильных. И там одним из признаков, например, тех же самых там, камней в почке является то, что человек искренне думает, что он сейчас умирает. Вот это один из признаков того, что почка заболела. Расскажите, пожалуйста, какие признаки, может быть, окружающей среды, питания человека, ну, то есть приобретенные, могут повлиять на то, что почки заболевают, и ну, вдруг может потребоваться трансплантация. У нас вот экология очень плохая в последнее время. Питание в Кыргызстане потрясающее. Мясо, тесто, да, вот, собственно, и все. Что может повлиять на то, что человек может серьезно заболеть почками?
Причины действительно могут быть очень разные. Либо же высокое давление, либо сахар, либо камни в почках, как вы говорили. У кого-то это генетически, у кого-то патологически сразу с рождения. Это все, конечно, влияет. Если у них в семье, у кого-то в семье, конечно же, было такое заболевание, то чрезмерно, как вы говорили, питание тоже влияет, наверное. Чрезмерное употребление соли, сахара тоже влияет на давление, влияет на сахарный диабет. И это все, конечно же, впоследствии уже нарушает функцию почек и появляется почечное заболевание. И научное исследование доказало, что самая хорошая диета – это Акденис-диета, которая исключает, не исключает, а уменьшает рацион именно, как мы сказали, мясное, мучное и так далее. Больше предпочтения отдается зелени, фруктам, овощам. Также нужно обязательно придерживаться определенного количества соли, не увеличивать употребление. Воду тоже не слишком много, не слишком мало, в необходимом количестве, потому что для каждого организма требуется разное количество. Вот каждый должен знать свое правильное количество употребления воды в сутки. Смотрите, мясо кушать мы любим. Все любят, да? Наши предки тоже выросли на мясе, да? Но были здоровыми. Разница в чем? Разница заключается в том, что наши предки, они, например, охотились за мясом, и перед этой охотой, то есть во время этой охоты, они использовали очень много энергии, уходило очень много энергии, чтобы добыть это мясо. После этого они спокойно могли его кушать. А мы на готовом. Все у нас готовое, пошел, купил, съел. Поэтому это, как бы сказать, не совсем правильно. Мясо тоже нужно употреблять в меру для того, чтобы не навредить своему организму. И то же самое, что касается мучных продуктов. Раньше его тоже очень много употребляли, хлебобулочные, да, но оно никак не влияло организму, потому что в основном 100-200 лет тому назад многая жизнь у нас была кочевническая. Кочевали то туда, то сюда, очень много движений было. А на данный момент у всех почти практически сидячий образ жизни, двигаемся очень мало, поэтому мучные продукты тоже мы должны, как бы сказать, употреблять в меру. И что касается витаминов, многие говорят, ой, мне нужен тот витамин, этот витамин, и употребляют уже готовые витамины. Это тоже на самом деле не совсем правильно и, может быть, даже вредно. Почему? Потому что организм, он сам должен принимать витамины, которые ему необходимы, из тех продуктов, которые мы уже употребляем. А если же мы хотим принимать витамины, то заранее мы должны уточнить именно, какой витамин отсутствует у нас в организме, и только после этого, только для поддержания этого витамина должны принимать. Не злоупотреблять, да. Просто так не. И еще один фактор, конечно, мы все это заметить и, как бы сказать, проконтролировать не сможем, это интоксикация организма именно железными, цинковыми и всякими металлами. Например, даже если поставить, ну, многие уже делают, ставят пломбу в зубы, да? Пломбу ставим, конечно же, там тоже употребляется какой-то материал, да? Цинк, там, другой. И это все Не замечая этого, все равно мы вредим своему организму, и наш организм это все воспринимает. Он уже существует у нас в организме. И что касается именно защиты почек, что нам поможет в этом? Первое – это правильное питание. Пища должна быть, конечно, ну, экологически чистую найти очень сложно, но более-менее ближе к экологически чистому должно быть. Потом движение очень помогает. Мы должны постоянно находиться в движении, потому что сидячий образ жизни, он тоже влияет на ухудшение организма, разных органов, в том числе и почки. А также мясо, употребление мяса. Конечно же, мы его любим, но его тоже нужно будет ограничивать. Именно красное мясо. Да. Также антибиотики и обезболивающие средства, они очень сильно влияют на почки. Побочные действия на почки даются. Конечно же, нужно будет соблюдать свой вес, вес не набирать, придерживаться и так далее.
Короче, вести здоровый образ жизни нужно, как и в любой области медицины. И, наверное, заключающий вопрос, когда мы говорим с докторами, которые занимаются такими смертельными заболеваниями, ну, которые там пересадкой, я не знаю, сложными операциями только можно вылечить, часто говорят, что люди, к сожалению, по крайней мере, в нашей стране, обращаются уже на той стадии заболевания, когда вылечить просто там препаратами или какими-то процедурами невозможно, приходится делать только операцию. А если там рак, то обращаются на 3-4 стадии, и это прямо чуть ли не 60% случаев. Так ли и в нефрологии тоже, правда ли, что люди приходят тогда, когда в большинстве случаев, когда уже нужно оперироваться, операция дорогостоящая, сложная и все остальное. И если так, то как, на ваш взгляд, нужно поправить, я не знаю, медицину в стране или как этого можно избежать?
1, 2, 3, 4, 5 basamakları var böbrek hastalığı.
Вот что касается нефрологии, там идет 5 стадий. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Я в этой сфере более 25 лет, с 2000 года, потом 2005 года терапевтом работают они, потом еще 5 лет специализация узкая, а потом уже берут уже основную свою специализацию как нефролог. Вот. И у меня есть пациенты, которых я веду уже 25 с лишним лет. По первой, если в начальной стадии подходит ко мне пациент, с нашими рекомендациями он может, как бы сказать, оставаться на этой стадии в течение долгих лет. У нас, например, в Турции, вы же говорите, подходят только на последней стадии. У нас это уже заранее было предусмотрено, и чтобы не доводить до такой стадии, есть специальные... Здесь, по-моему, называется группа семейных врачей, да? Но это, получается, не частная, а государственная, маленькие такие. Да, вот такие центры везде созданы, и они наблюдают за своими пациентами, подопечными, постоянно вызывают на контроль, контролируют. И если выявляется какая-то проблема, уже отправляют к определенному специалисту, к нефрологу, к эндокринологу, хирургу и так далее. Вот мы стараемся в этом плане не доводить до крайности, как вы говорите. И у нас в стране, например, каждый гражданин имеет право и имеет возможность при малейшей какой-то, при малейшем подозрении сразу обратиться к своему семейному врачу и сразу уже взять направление к определенному специалисту. Это у нас уже развито хорошо.
У нас тоже такое есть, просто люди не обращаются. У нас принято «ничего, потерплю». Вот когда уже совсем все плохо, тогда идут.
У нас получается, когда у машины...
Да. И со здоровьем тоже нужно так же, да. Желательно заранее это все делать. Спасибо вам большое за эту беседу. Спасибо вам большое, очень рада была познакомиться. Спасибо, что приехали к нам. Ну и за эту беседу тоже было очень интересно. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была профессор-нефролог из Турции Хава Осман Явуз. Рада была познакомиться.
Вам тоже большое спасибо, во-первых, за то, что пригласили, во-вторых, за то, что задавали такие очень хорошие, любознательные вопросы, потому что я давала очень много интервью, и не только в Кыргызстане, но такие хорошие вопросы я услышала от вас.
Спасибо, очень приятно. Я вот здесь немножечко покраснела. Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается, и вы оставайтесь вместе с нами.